Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый сюжет, который мы хотели бы обсудить, который, безусловно, актуален, это фантастическая история, которая произошла с петициями о внесении в список Магнитского депутатов Госдумы и лично президента России, которые вдруг пропали с сайта Белого дома. Вместо них также вдруг и в тот же самый момент появилась петиция с требованием закрыть Координационный совет оппозиции. Нас эта история особенно размешила вот почему. Потому что на самом деле петиция о том, чтобы в список Магнитского включили депутатов Госдумы, проголосовавших за так называемый закон Димы Яковлева по имени погибшего, так сказать, от рук американских установителей российского подростка,
проголосовавших... Если быть точным, он от жары погиб, а не от рук.
Ну, я не имею в виду, что его персонально удушили, я имею в виду, что они к этому причастны. Вот. Но так или иначе, за этот закон проголосовало 420 депутатов всех фракций, мы это отмечали уже в своих передачах, чем они, собственно, проявили свое трогательное единство с Кремлем и вообще показали, что все зависит от одного и того же телефонного аппарата, который обзванивает все фракции и дает им указание голосовать или не голосовать в нужных моментах. То есть, в общем, короче говоря, сам по себе этот закон Димы Яковлева, он уже был достаточно характерным и интересным жестом, ставшим особенно интересным после инициативы, вернее, идеи депутата Гудкова-младшего, который посоветовал американскому госдепартаменту и вообще американской администрации включить список Магнитского и депутатов Госдумы, которые голосовали за этот закон, с тем, чтобы они не просто запрещали российским детям выезжать в Соединенные Штаты, так сказать, по причине усыновления, а заодно такую же эпидемию наложили и на себя, а заодно и на своих родственников. Раз уж вы, мол, другим детям запрещаете, то и своих нечего туда возить. У вас своя логика в этом есть.
Действительно, замечу... плохо там. Что туда кататься?
Нет, ну, замечу, что речь идет о суверенном праве Соединенных Штатов, кого пускать, а кого не пускать на свою территорию. И о том, что первый вариант ответа на этот закон Магнитского в лице решения не пускать американских судей, прокуроров, следователей, законодателей, которые плохо относятся к российским детям и вообще к россиянам, он, конечно, изрядно рассмешил публику, потому что, похоже, весь этот контингент людей в Россию никогда и не собирался, даже в туристическую путевку. Во всяком случае, не страдал от того, что ему запретили в него въезд.
Особенно сильная позиция была насчет замораживания их вкладок в Сбербанке в рублях. Это просто весь конгресс завибрировал там в
Соединенных Штатах. Это да, это было что-то аналогичное замораживанию вкладов американских, российских следователей, судей и так далее в американских банках. Вот, кстати, интересно, почему российских судей, следователей и прокуроров, равно как и начальников тюрем, очень беспокоит замораживание их вкладов в американских банках, а вот почему-то американских судей, прокуроров и их аналогов вот совершенно не беспокоит замораживание их гипотетических вкладов в Сбербанках России. Это очень интересная параллель, да? Где кто и в каких банках что делает.
Они подлецы рассчитывают, что Центральная резервная система им допечатает то же самое, но в долларах, так сказать, втихаря.
Верное,
но моральной компенсации.
Но они точно не рассчитывают на то, что в рублях у них заморозятся какие-то вклады в России, и они от этого жутко пострадают. Я про американцев.
Ну, возвращаясь... Я и говорю, значит, что если заморозят, то им там госдеп скомпенсируют через Центральную резервную систему.
Я. Так вот, все шло, так сказать, спокойно до тех пор, пока не появился вот эта вот идея депутата Гудкова-младшего, которая как-то очень быстро реализовалась в виде петиции на сайте Белого дома о том, чтобы действительно включить в этот список Магнитского депутатов Госдумы. Надо сказать, что для того, чтобы эта петиция имела какое-то значение для американского руководства, по условиям этой самой программы интернета, We Are The People, то есть мы народ, требовалось, чтобы за нее в течение 30 дней подписалось не менее 25 тысяч человек. Вот не 25, а аж 53 тысячи с хвостиком набралось, ну, буквально за первые несколько дней. Эти первые несколько дней меньше недели. Вот. И после этого появилась вторая петиция, которая логично добавляла к этому списку депутатов Госдумы еще и лично президента Путина, который как бы высказался за закон Димы Яковлева и со всей очевидностью собирается его подписать. Эту петицию на момент ее появления, она появилась где-то дня два назад, успели уже подписать свыше 11 тысяч человек. Причем характерный штрих, что среди и тех 50 тысяч, и этих 11 тысяч значительную долю составляли граждане России. То есть они посчитали свою возможность донести до администрации американского президента гораздо более весомой, чем писать аналогичные петиции российскому так называемому президенту или кому-либо из его окружения. Так вот, вот на петиции о лишении Путина права въезда в Соединенные Штаты по списку Магнитского, вот очко Кремля, видимо, треснуло. Оно еще как-то выдерживало 420 депутатов Госдумы, которых лишат сладкого в виде поездок, так сказать, к их капиталам, затупикованным за рубежом. Но когда уже речь зашла лично за Вована, тут уже, конечно, не стерпело сердце. И, видимо, был звонок прямо непосредственно в Вашингтонский обком с тем, чтобы сказать, так кто вам я вообще, человек или редиска, кто у вас тут держит миллиарды в виде резервного и всяких прочих фондов, кто вам нефть гонит.
Кто попилил ядерные ракеты, в конце концов.
Попилил ядерные ракеты вообще, то есть вот со слезами и с просьбой о всем, и с упоминанием о всем том, что он успел сотворить на пользу Соединенных Штатов за 12...
Включая базу в Ульяновске.
Да, за 12 лет своего пребывания около власти, или даже наверху власти в России. Вот. И Белый дом вынужден был отреагировать и таким образом стер эти петиции, что является вообще достаточно неожиданным ходом для этой самой программы, потому что сегодня их уже на сайте нет. А вместо этого появилась другая петиция с требованием, совсем короткая, кстати, и без особых объяснений, с требованием закрыть Координационный совет оппозиции, вернее, прекратить его финансирование с требованием прекратить его финансирование американскими налогоплательщиками, поскольку, дескать, он неэффективно работает. Характерно, что эта петиция была подписана именем Марка Фейгина. Ну, не того, естественно, Марка Фейгина, о котором мы говорили, которого вы все знаете, как адвоката Пусси Райот, но с явным намеком на то, что это люди должны подумать на него. И что еще характерно, что как только эта петиция появилась на сайте Белого дома, они тут же раструбили абсолютно по всем средствам СМИ, которые только были тут российские, в интернете и прочие проправительственные, что показывает, что речь идет не о инициативе какого-то сумасшедшего, там, который взял и написал эту петицию и выставил ее на сайте Белого дома, он может это сделать. Вот. Но о спланированной государственной кампании, дирижируемой из Кремля, которая, с одной стороны, привела к стиранию вот этих вот двух петиций с сайта Белого дома, а с другой стороны, к появлению петиции, о которой тут же раструбили, в которую впутали нашего хорошего друга Марка Фейгина.
Я должен отметить, что несколько пояснений по этой части. Вот эта программа, она существует достаточно давно, и вот эти 25 тысяч требуются под подписи, под вот этой петицией, каждой из которой тематика, которая там создается на этом сайте, не для принятия решения, а для какого-то ответа, обязательного ответа со стороны администрации. И надо сказать, что на все вот эти вот соображения, которые были высказаны насчет 420 депутатов и Путина, был дан общий ответ. Он носил уклончивый дипломатический характер, но администрация, так сказать, объяснила в каких-то достаточно округлых формулировках о том, что мы в курсе этой ситуации, мы озабочены этой ситуацией, значит, мы будем вести переговоры по этой части, будем пытаться минимизировать, так сказать, вот эти негативные последствия для детей и все прочее. Значит, и вот эта реакция, кроме того, что они закрыли голосование, да, они, по крайней мере, вот этот округлый ответ, но дали. Так сказать, он существует объективно, и его можно. Они по этой части объяснились. Что касается реакции общества, то она абсолютно понятна и прогнозируема. Дело в том, что подавляющее большинство населения до вот этого скандала эту тему глубоко не знало. Ну, просто, значит, во-первых, не интересовалось в силу того, что многие люди не имели к ней отношения. А те, кто имели отношение, включали в голове у себя какой-то фильтр, потому что тема настолько ужасна, и сил человеческих не хватает, чтобы решить этот вопрос на полном серьезе. Я имею в виду пребывание детей в детских домах. Что люди включали у себя в голове какую-то блокаду, болевую, так сказать, блокаду вот этой темы. И по этой причине пытались этой темой не заботиться. Ее мало кто знал. Кроме тех, кто имел... Я вот для себя вспоминаю, когда я познакомился с этой темой. Когда я начал непосредственно соприкасаться с темой опеки, попечительства 19-го дома, который курировал Пресненский район. Мы вынуждены были туда ездить, заниматься этими детьми, посылать их туда, значит, поддерживать их финансово, покупать какой-то уголь для этого детского дома, еще что-то. То есть вот, пока мы не въехали в эту тему, и пока мне люди, которые непосредственно соприкасались с этим, не объяснили вот все эти вопросы, и особенно связанные с международным усыновлением, для меня это было открытием. Это было достаточно много лет назад, лет там 10-15, но для меня это было открытием. Я с изумлением узнавал для себя новые нюансы вот всего этого дела, и когда я это понял, у меня в голове что-то отложилось. В той ситуации, когда Путин изобретал какой-то ответ на закон Магнитского, худшего варианта для себя, чем он сделал, он изобрести не мог. По элементарной причине. Дело в том, что все общество наконец начало интересоваться, так как тема оказалась живой и богатой. Люди стали интересоваться. Человек, обладающий разумом, рано или поздно докапывается до сути вопроса. И выяснилась очень неприятная вещь, с которой никто не спорит, включая властных охранителей. Оказалось, что проблема с детскими домами и с детьми, которые живут в этих детских домах, в государстве не решена. Не решена системно, не решена глубоко, не решена ужасно. И вот с этим не спорит никто. И выясняется, что та вещь, за которую отвечают министры, главы администрации, районные, областные, городские, премьер-министр, президент. Вот эта проблема, несмотря на то, что денег туда уходит много, она не решена. Деньги эти разворовываются, дети ощущают себя ужасно. Правовые регулирующие моменты сделаны таким образом, что ситуация становится все хуже и хуже с год от года. Это коррупционно емкая отрасль деятельности, потому что вот эта вся проблема усыновления, о ней сейчас как-то мало об этом говорят, но с этих иностранцев тянули безумные деньги. Вот эти посреднические компании, агентства, которые занимались усыновлением, так как процедура очень сложная, и сам человек ее пройти не может, усыновитель, то вынуждены были нанимать вот эти агентства, которые заносили взятки чиновникам. Чиновники сами обогащались, но и агентства себя не обижали.
Естественно, и
была создана целая индустрия, это не только со Штатами, а с европейскими усыновителями, с другими. Значит, все было абсолютно одинаково, и образовалась раковая опухоль, которая безбедно функционировала на протяжении длительного промежутка времени. И вот эту вещь опровергнуть никто не может, потому что вопрос о том, что мы сейчас запретим усыновлять, немножко добавим денег, и дети в детских садах будут себя хорошо ощущать, выясняется, что это не решается, такой вопрос. Потому что система запущена настолько глубоко и обросла таким количеством нормативных актов, управленческих решений, традиций, коррупционными связями, что она просто не решается. И, как сказал в свое время Наполеон по поводу казни герцога Энгиенского, что это было не преступление, это была ошибка. Это хуже, чем преступление. Это была ошибка. И Путин с компанией, конечно, эту ошибку допустили. Я думаю, что она еще и мыкнется, потому что общество не простит там вот этот акт людоедства. И чем больше будет обсуждаться тема, тем больше людей будут вникать в нее, понимать бездну цинизма, которую проявила, так сказать, и Государственная Дума, и администрация президента, и в плане пропагандистском, о котором мы с тобой занимаемся, это серьезный аргумент, который будет жить еще очень долго.
Ну, во всяком случае, на сегодняшний день, так сказать, вот эта вот петиция висит. На ней, правда, гораздо меньше подписей, чем те, которые собрали до себя мгновенно и депутаты Государственной Думы, которых предложили включить список Магнитского и, естественно, подписи по поводу Путина. Причем, что характерно, что в самой этой программе «We are the people» имеют возможность участвовать не только российские, то есть не только американские, но и российские, вообще все граждане, так сказать, мира. Вот. Она, то есть, в этом смысле абсолютно открыта и интересуется человеческим мнением по какому-то вопросу, независимо от гражданства, что, кстати, только позитивно характеризует ее как программу. Вот. Но в петиции за, так сказать, разгон или, скажем, лишение несуществующего финансирования Координационного совета оппозиции значится практически исключительно российские адресаты. То есть я там с большим трудом нашел двух, у которых значился американский адрес, но этот американский адрес — это тоже как бы фейк. Потому что это означает, что если человек вводит какой-то правильный индекс из почтовой системы Соединенных Штатов, то его идентифицируют как, так сказать, кого-то из американцев. Вот. Хотя на самом деле это, во-первых, не является обязательным, а во-вторых, не является на 100% достоверным. Вот. Так что я думаю, что все это в целом это такая чисто кремлевская затея в попытке ответить, так сказать, на петицию по поводу Путина, которая особенно взбесила, так сказать, Кремль. Вот. Но сама такая острая реакция, она, безусловно, является свидетельством того, насколько чувствительна нынешняя власть ко всем проявлениям нелюбви, мягко говоря, по отношению к ней. И особенно того, что эта нелюбовь выражается массово и буквально мгновенно. Потому что, ну и за два дня набрать 11 тысяч подписей в интернете, при всем при том, что человек должен иметь возможность зайти на сайт Белого дома, то есть специально туда получить какую-то от кого-то друга или приятеля, или от кого-то ссылку, потому что просто так, ты же не знаешь, что там размещена какая-то петиция. Вот, прийти, зарегистрироваться на этом сайте, потому что это не просто так ее там кликнуть, подписать, и уже только после этого, так сказать, осуществить подпись, это значит, что эти 11 тысяч человек, которые успели за два дня подписаться за петицию против Путина, они очень этого хотели. И уж если бы уж тем более она провисела там месяц, то их наверняка бы стало не 11, а все 111 тысяч.
В подтверждение этого я должен сказать, что то бешенство, которое чувствует население, ну, в данном, не только России, но в данном случае Москвы, я за себя могу говорить, что как только раздались крики о том, что там в Совете Федерации будет какое-то что-то типа флешмоба с детскими игрушками, угу, то, значит, за 40 километров от Москвы мы тут же сели в машину, загрузили игрушки, повезли и возложили не только к Совету Федерации, но и к Государственной Думе. Угу. Я с семьей ездил, так и с внучкой, с дочкой, с женой. Значит, и попутно удалось подцапаться с Федеральной службой охраны, которая попыталась мне воспринять. Там они достаточно четко охраняли второй подъезд, через который в основном заходят депутаты в Государственной Думе.
Ну, который на гостиницу «Москва» выходит.
Да, но там есть второй подъезд, который находится, если смотреть, стоит лицом к Государственной Думе, он справа. Оттуда заходит начальство. Оттуда заходит спикер.
Вроде рядом с колонным залом, да?
Да, ближе к колонному залу. Там есть неприметный подъезд. Его охранял всего один ФСОшник, который с каким-то ФСБшником в гражданской одежде мирно беседовал, обсуждал какие-то мировые проблемы. Может быть, знакомых женщин обсуждал или еще. Ну, то есть, что-то совершенно отвлеченное. Да. То есть, он не находился, так сказать, в боевой стойке. Значит, мне удалось пройти с медведем к этой... Большой медведь детский такой, игрушечный. Значит, с медведем удалось пройти к этому подъезду, положить к этому подъезду и уйти. Значит, в этот момент ФСОшник начал кричать мне и моей супруге: молодые люди,
заберите медведя.
Да, заберите медведя, вот, так сказать. Я не стал, так сказать, обсуждать вопрос, почему я должен забирать или что-то делать с медведем, это не моя задача. Моя задача — возложить медведя. А, значит, я обратил внимание его, что, так сказать, я и моя супруга несколько старше, чем он, а он, так сказать, молодой щесенок, который не имеет никакого морального права обращаться ко мне как к молодому человеку, к моей супруге достопочтенной. Значит, он обозлился чуть больше, начал кричать какие-то слова и пытаться хватать меня за руки с криком, так сказать, что предъявите ваши документы. На что я уже был вынужден на недвусмысленном, так сказать, русском языке объяснить ему, что никакие документы я ему предъявлять не собираюсь. А связываться со мной, потому что во мне 100 килограмм хорошо тренированного мяса, и у него никакого желания не было, потому что он был достаточно мелкий. И после чего я проследовал к машине, уселся, и мы поехали уже к Совету Федерации, где, собственно, было основное возложение медведей. У нас их было полмашины. Значит, мы возложили твой медведя с какими-то светящимися предметами, ну и поучаствовали в той акции, которая там была. Я говорю о том, что когда люди ждут, и у них есть желание протестовать, действовать, подписываться, то находятся и коды, и тратится время, чтобы распутать эти коды, и получаются пароли для того, чтобы это голосование произвести. Поэтому ничего удивительного в этой части я не вижу.